Глава 7. Общее положение русской церкви в литовско-польском государстве. Привычным фоном истории русской церкви служит почва национально-государственная. Церковь живет, так сказать, в своем доме и является религией господствующей, защищаемой государством. Такова судьба церкви в Руси Московской. Но издавна многим восточным православным церквам пришлось существовать, хотя и на своей территории исторической, и среди своей национальности, но под чужой и в национальном, и в религиозном отношении властью, и быть на положении религии с ограниченными правами, утесняемой и даже гонимой. Таково положение православных церквей на Востоке в рамках персидского, арабских и турецкого государств. И церкви Восточной, в известном смысле, издавна привычна эта трагическая ограниченность свободы и эта ее ограниченная миссия. С государственным разделением Руси в XV веке для русской церкви в границах Литвы и Польши наступило положение не столь трагическое, как на порабощенном исламом Востоке, но в своем роде положение более тревожное и мучительное. Свобода православия в границах Литвы и Польши не отменялась во имя иной господствующей религии. Но православие обречено было на мучительную двусмысленность, на замаскированное и все время возраставшее гонение, на вымогательство путем политических ограничений и давлений измены православию во имя господствующей в государстве римо-католической религии, на вымогательство и введение унии мерами государственного давления. К православию здесь традиционно принадлежали два народа – русский и большинство литовского. Русский народ диалектологически здесь принадлежал ко всем трем своим ветвям – великорусской, белорусской и южнорусской, названной греками малорусской. Если в польском государстве южнорусы населяли галицкие земли, и являлись там в границах Польши меньшинством по отношению к господствующей польской национальности, то в Литве положение русских племен было положением не меньшинства, а подавляющего большинства, начавшего, однако, постепенно утрачивать с конца XIV века свое державное положение, то есть положение полноты своей государственной независимости и свободы. В составе Литвы оказались русские земли Киевщины, Виленщины, Волыни и Подолии. Вместе с Перемышлем и частью Гродинщины до границ Псковской земли Витебщина все это население сознавало себя православной Русью. Землевладельческий и правящий класс в большинстве состоял из потомков русских княжеских родов до монгольского времени. Таковы были русские князья Острожские, Друцкие, Соколинские, Горские, Четвертинские, Любецкие, Подберезские и другие. С ними издавна брачились и роднились через православие роды по крови литовские. Таковы князья Заславские, Стародубские, Сангушки, Слуцкие, Бельские, Сапеги, Мстиславские, Сбаражские, Пинские, Корецкие, Полубинские и другие. В самой столице Литвы, Вильне, к концу XV века половина населения была по вере православной, а по расе – языку русской. В состав этой литовско-православной церкви вошли 9 епархий, уже сложившихся в пределах русской церкви в эпоху предшествующую. Это епархии Смоленская, Полоцкая, Туровская, населенные, кроме великорусской части Смоленской епархии, белорусами. Черниговская, на севере Великорусская, на юге Малорусская. Луцкая, Владимирская, Холмская, называвшиеся Волынью, населенные южнорусами или малороссами. Львовская и Перемышльская, населенные южнорусами. Во всех этих краях, исконно русских и православных, латинство распространяется и государственно-протекционно вводится позднее, особенно с конца XIV – начала XV веков. Оставшиеся еще в язычестве части литовского племени отныне активно крестятся, но уже в латинство. Таково было клятвенное обещание Егайла при браке с Едвигой. Уже на другой год после брака, в 1387 году, Егайло делает это военно-миссионерское наступление на литвинов и крестит их до 30 тысяч человек. Князь Витовт в 1413 году воевал с Жмудью, чтобы принудить ее креститься в латинство. Но среди Литвы язычество продолжало еще упорно держаться почти до XVII века. Активное латинство учреждало на историческом теле Литвы и Руси внутри православных епархиальных территорий свои собственные латинские епархии по естественному праву религии, исповедуемой династией. Латинские епархии учреждаются в 1350 году в Киеве, в 1361 году во Львове и Галиче, в 1388 году в Вильне, в 1390 году в Перемышле, в 1417 году в Жмуде, будущее Ковенское, в 1428 году в Луцке. В большинстве случаев это были епископские центры для местного землевладельческого меньшинства населения, вонзившиеся в исконную, занятую русским православным большинством, территорию. Например, на территории православной епархии Киевской в половине XV века было только 7 костелов, а Жмудская латинская епархия даже в половине XVI века имела только 34 костела. По словам латинских авторов, во всем Великом княжестве Литовском было около 700 парокий, приходских костелов, в то время как православных церквей, например, в одном только новгородском воеводстве, было больше 650. Во владениях одного князя Константина Константиновича Острожского было более 600 православных церквей. В конце XVII века, по заявлению Львовского православного братства, во всей литовской митрополии было 8 епархиальных владык и попов русских 11 тысяч. Исходя из последней цифры, включая в нее и диаконов, можно безошибочно предположить, что православная церковь вместе с монастырями числила в своем составе от 4 до 5 тысяч приходских центров. Это была, конечно, сила, но сила инерции. Меньшинство статистическое, латинское, имело на своей стороне силу не количественную, но качественную. Православная церковь возглавлялась именем Константинопольского патриарха. Но это возглавление было слишком формально, подобно штемпелю, приложенному к деловой бумаге. У патриархов не существовало постоянных и личных агентов в возглавляемых ими национальных церквах. Наоборот, в латинской церкви папская власть на местах через нунциев и кардиналов реально контролировала текущую жизнь церковную. В государственном положении русских епископов была еще более бросающаяся в глаза разница с латинскими. Русский епископат не допускался к делам государственным, а латинский епископ занимал формальное положение советника короны. Латинские епископы были по сану своему панами радцами, то есть членами рады сената. Большая и плачевная разница к невыгоде православия была между монашеством русским и польским. Немногочисленное монашество православное было неученым, бесшкольным, тогда как монашество латинское, принадлежа к различным и, в частности, просветительным орденам, было вооружено своей школьностью для властного влияния на народ. Но при всех этих сравнительно с латинством слабых сторонах православия его защищала и до времени охраняла русское по языку и самосознанию государственное начало в Литве. Литва сознавала себя русским княжеством. Хотя польская государственность и наводняла Литву делопроизводством и актами на польском языке, но с литовской стороны государственный язык русский преобладал и был обязателен в актах и договорах. Даже акты королевской власти, публикуемые законы и все судопроизводство в Литве обязательно совершались на государственном для Литвы русском языке. Нося имя русского, язык этот, конечно, отражал в себе уже оформление белорусского диалекта и по лексикону, и по грамматической морфологии. Основные законы литовско-русского государства сформулированы в так называемом «литовском статуте» на русском языке. Этот статут сохранился для нас в двух изданиях на русском языке – от 1529 года и 1566 года, и уже в переводе на польский от 1588 года. В статуте 1566 года, раздел 4, артикул 1, предписано: «Писарь земский мает по-русски литерами и слова русскими, все листы и позвы писати, а не иншим языком и словы». Даже в третьем польском издании статута на польском языке предписано: «Земский писарь обязан все бумаги, выписки и призывные повестки писать не на ином каком-либо языке и не иными словами, как только на русском и по-русски, буквами и словами русскими». Раздел 4, артикул 1, пункт 4. В артикуле 57 узаконяется: «Воеводы и судовые старосты обязаны каждый особо по своему ведомству избрать и определить в должность помощника себе или подстаросту, городского судью и секретаря, людей честных и добрых нравов, сведущих в законах и знающих русскую грамоту». Честь и достоинство русского государственного языка были естественной составной частью фамильного самосознания многих возглавителей русского и литовского православного населения, гордившихся своим происхождением от прежних удельных князей и теперь состоявших в родстве с семействами великих князей литовских. Некоторые из них, в сущности, и продолжали быть по своему государственно-экономическому цензу, владея огромными земельными имуществами, теми же прежними удельными князьями. По старому удельному праву они содержали на свой счет целые части государственного войска, командовали им на полях сражений и имели выдающиеся заслуги пред государством. Например, в конце XVI – начале XVII века такой родовитый удельный князь Острожский Константин Константинович записывает в акте раздела территории княжества между двумя своими сыновьями, что в этом княжестве числится 35 городов и местечек и 670 деревень, помимо тех населенных мест, которые среди владений князя Острожского были розданы в собственность архиерейским кафедрам, монастырям и приходским церквам. Территория этого частного княжеского владения занимала сплошную площадь новейших Волынской, Киевской и Подольской губерний, и во всем этом княжестве, включавшем в себя более 600 православных церквей, даже в начале 17-го столетия было всего два костела и два ксенза. Особым, невесомым, но на деле веским моментом в самосознании населения литовского государства было ощущение возможной опоры и защиты своего исторического существования в соседней, родственной и единоверной Москве. Это была неизбывная и очень беспокойная для литовской государственности сложность. Она и прежде порождала длительную историю устройства здесь отдельно от Москвы особой метрополии. Теперь все возраставшая гегемония польско-католической стихии не могла не усиливать стремление объединителей польской короны шаг за шагом отдалять и отрывать Литовскую Русь от Руси Московской, недовольствуясь существованием здесь особой метрополии, но стараясь шаг за шагом оторвать эту метрополию от восточного соседа посредством уже дальнейшего орудия, также выкованного историей. Разумеем отрыв Литовско-Русской Православной Церкви от всего Востока под сень малодушно созданной самими же византийцами Флорентийской унии. Великие князья литовские и вместе короли польские многократно обещают в своих актах охранять права и привилегии веры русской, подтверждают права на исконные имущества церковные и при случае их выдают жалованные грамоты церковным учреждениям на новые земельные приобретения. Но укреплять неподвижно и навеки это положение растущая польско-латинская государственность никоим образом не могла. Наоборот, она решила свой примат развивать до победного конца. Главным препятствием для имперского единства Польши по средневековым государственным понятиям было разноверие. Нужно было как-то сводить православие на нет. Самой ранней в этом направлении смелой мерой является Городельское постановление 1413 года, подписанное королем Егайлом с литовским великим князем Александром Витовтовичем, по-польски Витальдовичем, чтобы впредь на высшие государственные должности в Литве назначались только лица римо-католического вероисповедания. Другим симптоматическим пунктом этого постановления было открытое запрещение вновь строить и даже возобновлять православные храмы. Само по себе это обидное для православной страны постановление обострялось еще немедленно открывшимися претензиями расширяющегося латинства к отыманию сравнительно малолюдных приходских православных храмов и передаче их под разными предлогами римо-католикам. Такая процедура не могла пройти без конфликтов и даже насилий с латинской стороны. Положено начало прямому гонению на православие. При таком принципиальном колебании почвы под основным правом вероисповедной свободы извратилось бывшее раньше благодетельным местное обычное право так называемого патроната, латинское «ius patronatus». По существу, это исконное в Восточной Церкви право участия мирян в церковном строительстве и церковном обеспечении. В московской половине церкви оно, особенно за время татарщины, приобрело характер попечения о нуждах церкви, главным образом с высоты княжеских и правящих властей. Здесь, на литовско-польской почве, это нормальное мирянское право попечения церковной жизни приобрело специфические черты, свойственные широко распространенному здесь обычному праву патроната, которая на практике быстро выродилась в безграничный деспотический произвол. Первейшим проявлением патронатского права стало так называемое подаванье «ius donandi» столиц духовных, то есть престолов, кафедр архиерейских и настоятельских мест в главнейших монастырях. Право это логически вытекало из княжьего права литовских князей на коренное обладание всей земельной территорией в государстве, совершенно в духе новейшего социалистического права на так называемую национализацию всех земельных имуществ. Вся земля – народу. Это демагогическое прикрытие реального права не народа, а государства. Здесь государство представлялось великими князьями, как верховными подателями столиц, кафедр духовных и хлебов духовных, вообще всяких мест церковных. Понималось это в духе идеального союза церкви и государства, и потому литовские князья именовались также «зверхнейшими оборонцами и подавцами всех церквей Божиих». Подавались в духе этого патронатского права великими князьями и главнейшие монастырские настоятельства, как в границах лично собственных королевско-княжеских имений, так и по всей государственной территории. По примеру великих князей-королей и все решительные землевладельцы в своих имениях имели аналогичное право подавания хлебов духовных приходскому духовенству. Это право короли-князья иногда жаловали то отдельным лицам, то сообществам. Все это было расширением и укоренением мирянского права распоряжения судьбой клира. Вторым моментом или приложением патронатского права было по-латински «ius prebendi» или «presentationis» – право в своих патронатских границах для своих архиерейских, архимандричьих, просто священнических и других церковных должностей представлять архиереям кандидатов на занятия соответствующих мест и должностей. Третьим моментом патроната было, в некоторых границах, правда, право соучастия в управлении суде церковным. Во всем этом мы видим параллель западному праву инвеституры. Как в римской церкви право инвеституры породило период громких конфликтов между церковью и государствами, так и здесь мирянское право по всей линии порождало уродливые последствия, и в противовес им попытки через соборы, а позднее и через институт братств, залечивать раны, наносимые православию патронатом. Особенно разрушительным, даже растлевающим образом, на всю мораль иерархии и клира действовало право подавания именно епископских кафедр. В московской части русской церкви, за исключением специфически демократического Новгорода, совершенно отчетливо в татарский период сложился, условно говоря, административно-бюрократический порядок замещения епископских кафедр. Сначала местный, а потом и один только великий московский князь созывал около себя освященный собор из главнейших духовных сановников и предизбирал кандидата на архиерейство, который и поставлялся по изволению великого князя и освященного собора. Народ масса не выражали никаких претензий вмешательства в это дело высших властей. В Литве этот процесс носил в себе, условно говоря, черты широкого демократизма. Великий князь при участии других князей, бояр, игуменов, священников и всего людства епархии избирал кандидата. Правда, с течением времени людство, то есть мирянская масса, была устранена, и только король вместе с знатными лицами, тоже административно-бюрократически, заменял прежнюю соборность. Православная епископская кафедра и архимандричье место великого монастыря стали рассматриваться в атмосфере патронатского права как просто одни из почетных и хлебных мест кормления и вознаграждения за заслуги, государственные и военные. Забвение прямого смысла и назначения этих церковных должностей как органов чисто церковных доходило до того, что эти места в некоторых случаях католическим правительством продавались просто за большие деньги, вносимые в королевскую казну. Чисто финансовый интерес к этому делу вел к тому, что купивший кафедру или жалуемый ею за военные государственные заслуги был православный шляхтич, дворянин, который по своему безбрачному и вдовому состоянию мог бы получить священный сан, в данном случае епископский. Обе стороны подходили к этому вопросу с чисто денежной стороны, и потому создавалось временное положение. Шляхтич, обладавший документом на владение данной кафедрой, получал звание нареченного владыки. Нареченный иногда и не думал становиться священнослужителем и просто продавал свое право на все это доходное имущество другому лицу за деньги, как недвижимую хозяйственную собственность. Эта купля-продажа епархиальных постов вела к тому, что еще занятые живыми епископами епархии через ходатайство у верховной королевской власти передавались в руки других соискателей, а королевская канцелярия за взятки, а может быть и просто для унижения православия, продавала право на епископские кафедры одновременно двум соискателям. И последним предоставлялась возможность насильственным военным путем захватывать проданную им кафедру и драться между собой, как псы из заброшенной кости. Ниже мы расскажем о войне двух претендентов на Брестскую кафедру – Феодосия Лазовского с Ионой Красненским. Тот же скандальный порядок или беспорядок применялся и к настоятельским постам в монастырях. Настоятельство в них вручалось гражданской властью не монахам, а мирским владельцам в арендное или пожизненное пользование. Могли быть такими распорядителями и лица духовного сана, но могли быть и миряне латинской веры. Дисциплина монастырской жизни, руководимая епархиальной властью, была вопросом независимым, параллельным. Не только через высшую королевскую инстанцию, но и через патронат местных мелких патронов, в том числе и иноверцев, Епископская и настоятельская власть над монастырями и церквами сводилась к минимуму церковно-канонического надзора. Вся же реальная и экономическая власть была в распоряжении патронов-эксплуататоров. Церкви и монастыри продавались в аренду, разорялись, настоятели и священники выдвигались и прогонялись патронатской властью, сводившей канонические права епархиальных епископов почти на нет. Некоторый корректив в это право вносил коллективный патронат городских и сельских православных сообществ и братств. Так извращенное патронатское право подрывало в корне нормальный церковный строй, унижало и разлагало духовные силы и клира, и мирян. Если принято думать, что в синодальный период жизни русской церкви ее духовные силы были стеснены чрезмерным контролем государства, то стеснение и разложение этих сил под режимом литовско-польским не может идти ни в какое сравнение по своей ненормальности и вредоносности. У нас, при всей канонической и практической дефективности подконтрольного положения церкви, последняя жила и развивалась в границах родной государственности, единоверной и по-своему искренне благожелательной. Это был союз церкви и государства, хотя и не вполне удобный, но не убийственный. В Польше был союз церкви с государством, ей по вере чужим и враждебным. Эта власть поставила себе задачей не охранять, а разрушать православие. Потому-то и до карикатурности уродливый способ замещения епископских кафедр, этого мозга церковной власти, стал для латинопольского правительства наилучшим путем принижения и ослабления православия. Во главе его ставились не мужественные борцы, а пешки, безличные и неспособные к жертвам. Так и была подготовлена уния.